а человек с другой нравственностью будет свободен от плена топ-уровня интересов, которые он делает. Политика нравственно обусловлена. И при таком подходе та разруха, которая имеется в стране сейчас, это результат порочной нравственности и прежде всего политиков. Если говорить о функции науки, прежде всего социологической, экономической науки, то ее функция быть инструментом выработки политического курса, конкретных решений, контроля проведения этих решений в жизни, и, соответственно, когда цепь замыкается, пересмотра курса и всего прочего. Вот если подходить с этих позиций, то следует признать, что в настоящее время под видом экономической науки и социологии в целом в стране практикуется нечто эквивалентное игре наперстки в особо крупных размерах с признаками измены Родины. Крышует все это дело, к сожалению, Академия наук и ВАК. Потому что если мы исходим из того, что принцип практика, критерий истины не знают исключений, то сопромат наука, дома стоят, мосты стоят, механизмы работают, техника работает. Если что-то сломалось, виноват не закон Гука, а кто-то конкретно из людей чего-то напортачил. Если мы подходим с этими же требованиями к экономической науке, то кризиса быть не может. Если есть кризис, это объективный показатель несостоятельности экономической науки. Встает вопрос, а откуда оно взялось? Оно взялось из финансово-счетного подхода к экономике. То есть мы считаем деньги и считаем, полагаем, что знать технологии и организацию – это не дело экономистов. Это обязанность инженеров, техников, технологов. А финансовый счетный подход якобы универсальный. Буржуазный либерализм стоит на финансово-счетном подходе. И, в общем-то, считается, что чем меньше государство вмешивается в экономику, тем якобы быстрее невидимая рука рынка все организует таким образом, что всем будет хорошо. Вот историческая практика показывает, что нерегулируемый рынок способен единственно к одному. Из поколения в поколение платить массовое невежество и бескультурье, нищету, на фоне которых бесящиеся жиру сверхбогатые виды, сетуют на дикость народа, его темность, необразованность, лень и нежелание работать. Кроме того, исторически реально ни в одной из развитых стран нет свободного, нерегулируемого рынка. Тезис о свободном, нерегулируемом рынке – это культовый предмет пропаганды. Внутри развитых стран он, в общем-то, не оказывает никакого влияния на политику, а и служит только тому, чтобы обыватель мирно занимался тем, чем он и занимается, и не ест эту самую политику. А в экспортном исполнении это блеф, который предназначен для порабощения неподконтрольных государств и их экономик с целью эксплуатации их в своих интересах. Собственно говоря, это у нас и произошло в годы перестройки и 90-е годы. Если характеризовать тот экономический уклад, который складывается в результате пропаганды этого блефа, то он может быть охарактеризован просто. Тирания банковского ростовщичества в отношении реального сектора. Это финансовое рабовладение, осуществляемое транснациональными банковскими корпорациями. Встает вопрос тогда, А какова альтернатива? Альтернатива такова, что Россия может преодолеть свой кризис единственно в том случае, если модернизацию страны будет понимать не узкотехнологически, как освоение тех технологий, которые были где-то за рубежом развиты и которые мы все в разных причинах не успели освоить, а именно как изменение всего образа жизни, всего нашего общества. При этом государство, как сказал некогда Авраам Линкольн, его задача решать те проблемы, которые каждый человек, действуя в своем индивидуальном качестве, не может решить либо вообще, либо не может решить хорошо. Вот если государство будет заниматься этим. Если говорить об экономике, то мы должны признать, что государство должно стать суперконцерном. Государство – суперконцерн, то есть это макроэкономическая система, которая выступает как единое целое во взаимодействии с экономическими субъектами зарубежными, но в пределах своих внутренних есть определенные правила игры, которые устанавливаются директоратом этого концерна, и они должны, эти правила игры должны быть согласованы с теми объективными возможностями, которые и объективными закономерностями, которые диктуют отношение к нам как к биологическому виду биосфера. Фактически это означает, что приоритет первый – это сохранение биосферы и воспроизводство биоценозов в преемственности поколений. Это прежде всего водный баланс территорий, жесткий режим распределения на заповедники, заказники и районы, где возможна хозяйственная деятельность, с рекультивацией территории после исчерпания ресурсов, если это невосполнимые ресурсы, либо поддержание экологического баланса в условиях хозяйственной деятельности. Но это же сразу исключает тот подход, тот принцип абсолютной финансовой самоокупаемости всего и вся в условиях нерегулируемого рынка, который нам вот культивировали на протяжении последних 20 лет. Причина в чем? В условиях нерегулируемого рынка самоокупаемо всегда и гарантированно ростовщичество, финансовый аферизм, то есть мошенничество, нарко- и порно-бизнес и кое-какая торговля. Никакое созидание, тем более требующее привлечения большого количества разнородных специалистов из разных отраслей, невозможно. Это требует совершенно иной экономической науки. В частности, если подходить к макроэкономическим системам с позиции теории управления, то в прескуранте на конечную продукцию выражается вектор ошибки управления. То есть в идеально функционирующей экономике конечный потребитель получает все бесплатно, потому что цена ограничительна. Количество потребителей при дефиците предложения их платежеспособности. Но, соответственно, такому подходу государство не один из участников рынка, который должен заботиться о самоокупаемости, как все прочие. Государство – регулятор рынка. И, соответственно, налогово-дотационный механизм – это инструмент управление порогами рентабельности, производственной деятельности в отраслях и регионах при том прескуранте, который объективно складывается под воздействием спроса с одной стороны и предложения с другой. То есть для того, чтобы все вот это было реализовано, о чем мы говорим, нам нужно иное по содержанию социологическое и экономическое образование. Если у государства хватит политической воли на это, то процесс пойдет быстрее. Если не хватит, мы, может быть, сможем избежать очередного кризиса, социальной катастрофы управления, если вот общественные инициативы людей, которые это понимают, будут эффективны. Понятно? Спасибо.
Ну, может быть, я не знаю, будем ли мы здесь дискутировать, вопросы задавать. Тема очень серьезная. Она, казалось бы, что вот так вроде в стороне от сегодняшней темы, но я, собственно, с этого и начинал нашу встречу, что если говорить о стратегии и перспективе, то не изменив, значит, нравственные основы нашей экономики и экономические подходы, мы долгосрочную перспективу системную выстроить не можем. У нас останется все только вот на отдельных там героях, энтузиастах и на отдельных правилах. Вот, поэтому мы эту тему в университете тоже очень глубоко разрабатываем. В частности, моя докторская была посвящена воспроизводству трудового потенциала агропромышленного комплекса, а там как раз и вопрос комплексный. И сейчас вот подготовлена нами статья в журнал «Ректор вуза», она выйдет в октябре месяце, она, значит, называется «Нравственные основы экономического образования и проблемы модернизации». То есть мы там утверждаем, что никакая модернизация невозможна, если мы по-прежнему будем учить тому, чему учим сейчас, по тем стандартам, которые сейчас предъявлены. Вот там я раскрываю истинную нравственную суть вообще экономики, начиная там, так сказать, с Библии, Корана, там, Аристотеля и кончая днем сегодняшним. Вот, поэтому, конечно, вот, переводя на такой простой язык, то, что я вначале сказал, о чем Михаил Викторович сказал, дело в том, что сегодня приветствуется и выгодно то, что дает деньги. А что дает деньги? Деньги дают выпуск водки, табака, порно-бизнес и так далее, и так далее. Вот это здорово, это приносит деньги. И пока у нас будет такое целеполагание, пока это и будет критерием нашей успешности, стратегически мы ничего не изменим, будем собираться вот так. Но поэтому нам нужно стараться, решая конкретные технологические вопросы, в общем-то, готовить и серьезные предложения по изменению, в общем-то, целеполагания вообще в развитии страны, в развитии экономики нашей. И главное, это проблема взаимоотношения кредитно-финансовой системы и реального сектора экономики. Вот тезис о том, что трудом праведным не наживешь по латкаминах, ну, рано или поздно должен будет размываться. Ну, пожалуйста, Алексей.
Позиции сегодня достаточно, что еще нужно для общества, в каком виде информационной потоки и в создании уникальной базы на уровне тех университетов сегодняшнего, что еще нужно сделать?
Ну что нужно сделать? Ввести достаточно общую теорию управления в стандарт инженерного и социологического, а также юридического образования.
Ну, в общем, нужна политическая воля.
Нужна, действительно, всего политическая
сегодня воля. Надо сказать, что в нашей стране практически, я думаю, сделано то, чего нет нигде в мире. То есть вот, усилиями энтузиастов создана такая очень серьезная базовая вся наука того, как можно жить иначе. Но пока мы действуем в русле принятой ныне концепции. А, пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста. Ну, спасибо, Дарья Николаевич. Может быть, уже какая-то как свободная дискуссия.
Нет, для меня же время не очень кратко. Ага. Продолжая мысли, можно добавить то, что, в общем, когда рыночные реформы у нас начались, довольно большая часть идеологии рынка осталась за пределами, потому что, например, Стиглиц сформулировал теорию информационной асимметрии рынка, то есть рынок — это система доминирования более информационно подготовленных к информацию производящих субъектов над всеми остальными. И рынок в том виде, в котором есть сейчас, это система подавления одними производителями рынков других, что, в общем, и произошло. Но если я абсолютно согласен, что нравственные критерии, как экономический феномен, тоже должен быть согласован, но сейчас можно говорить о том, что государство, по сути дела, самостоятельно, то есть мы говорим о субъекте управления под названием страна, понимая, что внутри этого субъекта управления есть несколько экономических задач. Одна задача — создание добавленной стоимости и получение прибыли. Вторая задача — содержание и понесение расходов на страну. Так вот, доказательство корпорациям российским, что они не конкурентоспособны ни с какими, потому что они должны оплачивать страну из тех прибылей, которые они получают, а получить доступ к другим территориям в конкурентной борьбе, когда у них изымается достаточно большая часть добавленной стоимости, которую они создают, очень сложно. Если не говорить только о том, что у нас главный актив создается сегодня за счет газа и нефти, но это конечный актив. Тогда получается, что модернизация вот при этой модели возможна только если создается большое количество объектов территориального развития, которые снижают себестоимость страны. И вот опыт в Архангельской области показывает, что 1,5 миллиона рублей, выданных в основном как гранты органам территориального управления, позволял создавать активы десятки миллионов рублей. То есть это экономика не получения прибыли, а экономика создания активов. И актив может быть неотделяемым от территории. Вот в либеральной модели это не укладывается, не понимается никак. Но тогда масса способов понесения того, что обычно является деньгами оплачиваемой затратой, она может быть экономикой создания добавленной стоимости на месте. И вот если мы показываем, что государство может очень серьезно выиграть, то есть снять затраты без социальных рисков, сейчас мы находимся на пороге очень большого социального риска, потому что государство по-любому снимет большую часть затрат. Но за этим следует взрыв или угроза этого взрыва. И государство, понимая, как это внедрять, понимает, как избежать этого. А вторая, потому что, слушая вас, я понимаю, готов с вами согласиться, я не понимаю, как корпорации будут в это играть, если это будет противоречить их интересам. А сегодня надо иметь дело с тем, что есть базовые игроки, эти базовые игроки — крупный бизнес и государство. И государство в значительной степени аффилировано с крупным бизнесом и в первую очередь учитывает его интересы. И вот если мы показываем, что создание маленьких моделей управления, то есть если мы говорим о деревне, с разными альтернативными вариантами, это коренной интерес крупного бизнеса и лоббистов даже на государственном уровне крупного бизнеса, я думаю, можно создать иные модели.
Да, прикручивание кинули взгляд на правду. Да.
Вопрос можно? Где можно пройти курс достаточно общий уровень управления?
Ну, в интернете набираете достаточно общий уровень управления, и вам становится доступны постановочные материалы.
А лекции читаются?
У нас в университете есть, в принципе, такие курсы, связанные с этим, и в Большом университете. Но если будут пожелания и будут группы сформированы, то мы найдем возможность.
Ну, потому что лектору бывает удобно задать
вопрос. Да, понимаете, проблема в чем? Достаточно общая теория управления не лезет в образовательный стандарт. Она шире и мощнее, потому что то, что читается под видом теории управления, ну, это болтология науки и управленческой техники, которая не дает представления о том, что такое процесс управления, как его.
Товарищи, ну вот ситуация уже такая, когда организаторы нас просят.